Подмосковье, город Королев, 12 июня, полдень. «В столовой сегодня день бурят-монгольской кухни», — сказал Черняк, входя в кабинет командующего. «Не хотите попробовать? Бузы у них, объедение». «Что за бузы?» — растерянно поинтересовался Зернов, вороша бумаги в тумбе стола. «Большие пельмени ручной лепки». «То я пельмени не едал». Они похожи на хинкали, но внутри рубленная говядина и баранина со специями. Пальчики оближешь. Кроме того, есть соленый сик и суп «Пустыня Гоби». Потрясающий суп. Он что же, из песка пустыни Гоби? Суп как суп, с бараниной и специями. Подают с жареной слоеной лепешкой гамбир. Очень вкусно. Еще хугапша есть. Печень в тонкой пленке жира. Командующий закончил поиски, разогнулся, держа в руке синюю папочку, бросил ее на стол, с любопытством посмотрел на страдающее лицо заместителя. — Что это ты монгольскую кухню рекламируешь? — Отравить начальника вздумал. — Никак нет, товарищ генерал. Есть очень хочется, — признался Черняк, не торопясь садиться. — Я со вчерашнего дня маковой росинки во рту не держал. Живот подвело. — С чего это? Похудеть захотелось. Сутки на заводе просидел. Теперь вот за вами приехал. Белов и Грушко хотят показать новый излучатель. Прототип серийного. Не слишком ли быстро они справились? Больше недели прошло. А изобретать ничего не надо, только расчеты сделали. Главный конструктор Неймса сидит в лаборатории днями и ночами. Такой настырный дед оказался. Для изготовления его детища особых материалов не потребовалось, за исключением танталовой проволоки для резонатора. А проволоку наши снабженцы привезли из Питера, с ракетного завода. — Ты уже видел Неймс в действии? — Нет. Белов только сказал «берегите сердце», в том смысле, что увидим нечто необыкновенное. — Поехали. — Денис Самойлович, давай заглянем в столовую, — взмолился массивный крупногабаритный зам. — Я мигом проглочу пару бузов. — Пару тонн, — усмехнулся Зернов. — Денис! — Ладно, идем. Я тоже поем. На обед потратили 40 минут. Командующий ел неторопливо и спутника не торопил, о чем-то размышляя. Черняк был ему за это благодарен, успев съесть на закуску рыбу, уничтожить тарелку супа и умять две порции бузов. За обедом говорили мало. Зернов лишь спросил, как идут дела с доработкой 107-го. Черняк ответил, все по плану, команда занимается теорией и практикой, и на этом беседа закончилась. Лишь когда садились в машину командующего, Денис Самойлович спросил, что ты имел в виду? — Вы о чем? — осведомился Черняк с блаженной миной на лице, умащиваясь на заднем сиденье «Лексуса». — Группа Пахомова, ты сказал, занимается теорией и практикой. — А, это означает, что полковник Пахомов рьяно изучает азы ионосферной и климатической физики, заставляя подчиненных заниматься спортом, единоборствами и стрельбой. — А это зачем? — Он спецназовец до мозга кости и мыслит категориями спецназа, на практике показывая преимущество заповедей бойца Альфы. — Каких заповедей? — Черняк откинулся на спинку сиденья. К примеру, он внушил парням группы короткую, но емкую заповедь — пот экономит кровь. То есть чем больше тренируешься, тем больше у тебя возможности остаться в живых в экстренных ситуациях. Зернов помолчал. — По-моему, хорошая заповедь. — Это даже не заповедь. Закон спецназа. Есть и еще не менее интересные. К примеру, побеждает не тот, кто стреляет первым, а тот, кто попадает первым. Зернов усмехнулся, покачал головой. «Вряд ли его навыки пригодятся в нашем деле». «Кто знает», — не согласился заместитель. «Мы начинаем вмешиваться в климат-процессы по всему миру, и американцы не упустят случая нам насолить». На заводе Косинус приехавших встретил начальник службы безопасности. «Придется до полигона ехать на электрокаре, товарищ генерал». «Потерпим». Обогнули корпуса завода, спустились во враг, по верху которого слева и справа велись проволочные изгороди с мигающими на столбах огоньками. Асфальтовая полоса дороги уперлась в ворота, открывающиеся автоматически. Заехали в длинный, метров на 100, узкий туннель, являвшийся когда-то началом оврага. Вход в него охранялся, и у ворот, прохаживаясь, курили и разговаривали четверо. Директор завода Грушко, начлаб Слефа Белов, эксперт лаборатории Верейской и седовласый старикан в рабочем комбинезоне, изобретатель Неймса Геннадий Терентьевич Пахомов. Зернов и Черняк с уважением пожали ему руку. — Дальше пешком, — извиняющимся тоном сказал Грушко. Двинулись по неровно уложенным бетонным плитам, переступая торчащие скобы, трубы и пучки кабелей в резиновой оплетке. Если бы не мощные осветители, установленные на мокрых стенах тоннеля, добирались бы долго. Остановились возле тележки, на которой была смонтирована сложная конструкция, состоящая из металлических цилиндров, изогнутых трубок, спиралей, гребней, между которыми виднелись какие-то приборы с экранчиками. У конструкции возился молодой человек в таком же синем комбинезоне, какой был на Геннадии Терентьевиче. Увидев делегацию, он спрыгнул с тележки на плиты, вытирая руки ветошью. — Готовы, Вениамин Аркадьевич? Я подстыковал питание. — Хорошо, — сказал Верейский. — Вот наше детище! — гордо повел рукой Белов. — Желудочно-кишечный тракт! — хмыкнул Черняк, оглядывая конструкцию. — Это всего лишь концепт для испытаний, — оскорбился начальник лаборатории. — Мы должны сначала убедиться в правильности идей. Упаковать устройство в удобный носитель несложно. — Извини, Василий Петрович, — сказал Черняк. — Не хотел обидеть. Просто ожидал увидеть какую-нибудь пушку. — Форма излучателя не обязательно должна иметь форму пушки, — пробурчал Белов, остывая. — Мой первый нейтрализатор был сделан вообще из термоса с парой катушек, — смущенно признался Геннадий Терентьевич. — Объясните, что к чему, — попросил Зернов. — Вот это генератор накачки, сердце Неймса, — начал показывать Верейский. — Это силовая система, управление, три резонансных контура, защитное кольцо, формирователь импульса. Формирователь был похож на выхлопную трубу мотоцикла. — Это и есть дуло? Дуло, как таковое, излучателю не требуется, но, в принципе, его некий геометрический аналог имеется. — Понятно. — Сами не включали? — Паси бог! — перекрестился Грушко. — А если он как-нибудь повернется и хлестанет по нам? Руководители испытаний переглянулись, посмотрели на конструктора. Геннадий Терентьевич показал крепкие белые зубы. «Боковые лепестки луча гасятся в зародыше благодаря контуру отражателя». Старик дотронулся до блестящего кольца у основания выхлопной трубы. «Ориентацию создает не дуло, а процесс формирования импульса». «Вы гарантируете?» «На 100%!» — с достоинством выпрямился Геннадий Терентьевич. «Приступим!» «Лучше все-таки отойти!» — пробормотал Грушко. Черняк засмеялся. Если луч развернется, от нас и в сотни метров останутся только рожки и ножки. Какова дальность выстрела? Выстрелом разряд назвать нельзя, — начал Верейский. На какое расстояние бьет ваш нейтрализатор? По расчетам мощности этого генератора хватит на 3 километра. Включайте. Геннадий Терентьевич и молодой техник влезли на тележку, повозились у самодельного пульта, поглядывая на экранчики следящих устройств. Старик вдавил красную кнопку, и ничего не произошло. Лишь на мгновение от выхлопной трубы протянулся к стенке тоннеля маслянистый столб взвихренного воздуха. Дыру в стене диаметром около полуметра, крестообразную в сечении, заметили не сразу, пока не растаял материал стены суглинок. Из груди Черняка вырвался выдох. Что-то быстро заговорил Белов и умолк. Зернов обошел тележку, приблизился к стене, оглядел дыру, оглянулся. — Длину распада можно измерить? — Да, конечно. Мы специально взяли лазерный измеритель, — засуетился Белов, приходя в себя. — Размер дырки везде одинаков по длине пробоя. — Нет, к середине импульса объем должен увеличиваться парабоидально. Это примерно раз в 10 больше, чем в начале. Зернов вернулся к тележке. Черняк и остальные свидетели испытания, глядев дыру, присоединились к нему. Пока измеряли длину пробоя, перебрасывались короткими, ничего не значащими фразами. Белов был возбужден и нервно курил в сторонке. Геннадий Терентьевич с помощником колдовали у конструкции, им помогал Верейский. Наконец измерения закончились. «Длина пробоя — 3 км 200 м», — доложил эксперт, вытирая потные руки платком. «В полном соответствии с расчетами». Зернов кивнул, помолчал, посматривая на установку, глянул на лица обступивших его людей. «Мы сможем использовать Неймс в наших целях для гашения ионосферных линз и нейтрализации погодных аномалий?» «Теоретически можем», — сказал Верейский. «Практически». «Можем», — оскалился Белов. Его буквально трясло от возбуждения. «В принципе, возможно создание N-бомб и N-гранат с ограниченным радиусом действия. Если бросить такую гранату, она создаст сферический фронт деструкции молекул и в радиусе 3, 5, 10 метров выроет яму, заполненную атомарной взвесью, лишенной электрических потенциалов. Потом начнется рекомбинация», — заметил Верейский. «Да, начнется. Атомы соберутся в молекулы, но если мы говорим о воздухе, это будет уже иной объем, понимаете? С другим давлением, с другим полевым наполнением». «Давайте еще стрельнем», — предложил оживший Грушко. «Экспериментируйте», — сказал Зернов. «Потом доложите о результатах. Как скоро можно будет изготовить опытный образец, такой, чтобы его можно было переносить и показывать высокому начальству?» Белов и Грушко посмотрели друг на друга. «Две недели?» — неуверенно сказал директор завода. «Неделя!» — твердо сказал Зернов, протянул руку изобретателю. «Спасибо огромное, Геннадий Терентьевич. Ваш нейм стянет гораздо больше, чем на Нобелевскую премию. Хотя и это от вас не уйдет. Он тянет на глобальное обеспечение безопасности страны». «Да что там?» — смутился и растрогался старик. «Служу России!» Уже в машине Черняк, усаживаясь на задние сиденья, проговорил задумчиво. «А ведь мы создаем колоссальные убойные силы оружия, Денис Самойлович. Ни у кого и близко ничего такого нет. Вообще не существует аналогов». «Я об этом давно думаю», — сказал командующий, взглядом давая команду водителю ехать. «Придется докладывать министру. Мы не можем хранить открытие в секрете». «Не можем. Но у нас заберут Пахомова». «Заберут, не заберут, не имеет значения. Все равно мы воспользуемся этим дезинтегратором первыми. А пока обеспечь Пахомову суперохрану, а лабораторию переведи на режим закрытого почтового ящика». «Слушаюсь, товарищ генерал».